Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Сегодня мы продолжим беседу с владыкой Никодимом, митрополитом Челябинским и Миасским о Великом Посте, а также о правильном отношении православных христиан к Великопостному времени.
Часто приходится слышать, современному человеку тяжелы многодневные посты. Почему бы не сократить Великий пост до 3 дней, максимум до 7?
Современному человеку очень легко поститься. Ведь прежде всего, когда сейчас говорят о посте, подразумевает именно то, что какую пищу я ем или не ем. Вот такой обман вкрался в мысли людей. Неправильный подход. Неправильный. Пост заключается в том, как я духовно возрастаю. Все остальное – средство для духовного возрастания. Ну а когда задают вопрос, а что мне есть, а что мне не есть? В современном мире есть множество различных продуктов, которые немного могут разнообразить постовую пищу. Но в принципе это не является целью. Это только снисхождение к немощи многих, кто, к сожалению, и даже постную пищу стремится вот так разнообразить. Но все мы немощны, все мы слабы. Хотя бы вот эту немощь нам Церковь попускает, чтобы во многом мы не утеряли нить Великого Поста.
В Нагорной проповеди Господь наш Иисус Христос призывает истинно постящегося: «Помажь голову свою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Почему же важно скрывать свой пост, точнее, не выставлять его на показ?
Иногда встречаешь таких людей, которые свои чувства во время поста, вот показывают, что вы мне говорите, я пощусь, как вы себя ведете, я пощусь, которые в своем посте стремится осуждать всех. Разве это пост? Нет. У таких людей пост является причиной проявления гордыни, гордости, а отсюда раздражение на других людей, обидчивость, зло. Это не пост. Пост – это когда человек обуздывает собственные страсти. И этот путь не надо показывать другим. Ты борешься с самим собой, а не с другими. Поэтому другие пускай сами думают о том, как они проводят свое время. Но с другой стороны, надо помнить и о том, что если мы напомним окружающим людям о том, что сейчас время поста, может, кто-то из них задумается и тоже скажет: ну, пускай человек слабый, но хотя бы несколько дней, хоть что-то сделает. Это уже будет какая-то польза. Вот сочетать эти две вещи, с одной стороны, внутреннее борение с самим собой, со своими страстями, с другой стороны, неосуждение окружающих людей, и при этом умение донести до них проповедь веры во Христа, проповедь о любви Божией, и объяснить им немного, зачем мы постимся, и словами, и собственным примером. Вот это было бы хорошо. А пример заключается в том, как с любовью относимся к окружающим, без раздражения, обидчивости, злословия. Тогда действительно будет пост совершаться так, как об этом говорит Господь.
Иногда приходится слышать, этот человек не постится, потому что он болен, и болезнь вменяется ему в пост. Но любая ли болезнь вменяется в пост? Или же имеются в виду болезни и скорби, переносимые с особым духовным настроем, со смирением?
Болезнь – это определенные страдания. И вопрос заключается в том, как человек переносит эти страдания. Со смирением, с любовью, с молитвою. Если это то тогда подобно посту. Ну, а если он использует время болезни для того, чтобы обидаться, всех осуждать, на всех раздражаться, это искушение. Подаст ли Господь такому человеку здоровье? Не знаю. А если действительно воспринимаешь для себя болезнь свою как некий урок, который дал тебе Господь, в результате которого ты должен дать себе ответ. Не за что, а для чего. Такая вот болезнь может сравниваться, конечно, с постом.
Множество людей, подумывающих о воцерквлении, приурочивают начало своего движения ко Христу ко времени Великого Поста. И тут человек часто совершает ошибку, налагая на себя непосильное бремя. Берется за дела, которые еще не может совершить, и в результате потом бросает, и все расстраивается. Как помочь такому человеку, чтобы и вера его, и рвение не оскудели, и чтобы в результате поста он только укрепился в благом намерении?
Конечно же, прежде всего, когда вы объясните человеку смысл поста. Но при этом надо понимать, что у тех людей, которые вот только начинают поститься, у них часто очень бывает чувство гордыни. Они налагают на себя сразу какие-то великие дела и быстро ломаются, потому что самость есть самость. При этом, чтобы он понимал, что пост – это не значит, что вот все есть я, а все вокруг уже грешники. Самое главное, чтобы человек осознал, что самый грешник – это он сам. И быстрее на исповедь каяться. И очень хорошо, если бы на исповеди человек такой мог обратиться к священнику за помощью в том, как совершать время делания постнического. Чтобы такая поддержка тоже была.
В рождественские великие посты в ряде храмов православных совершается таинство соборования или елей освящения. Участники этого таинства, помазуясь освященным елеем, если на то есть воля Божья, получают исцеление от болезней и прощение забытых или неосознанных, нераскаянных грехов. Могут ли участвовать в этом таинстве те, кто не постится многодневным постом?
Конечно же, могут различные люди, если только они люди верующие, православные, принимать участие в таинстве соборования. Когда испрашивается благодать нашим немощным телесам, чтобы через благодать Господь дал силу нам. Но лучше, конечно, когда все-таки человек постится. Потому что тогда и больше благодати снизойдет на человека, больше сил будет, скажем так, будет больше отдачи от этого таинства. Но лучше, чтобы на этом таинстве люди были, чем не были вообще.
В последнюю неделю перед Великим постом Церковь вспоминала изгнание Адама из рая. Это прямое напоминание всем православным христианам о причине и смысле поста. Заповедь о посте, запрет вкушать плод с древа познания добра и зла, была дана Богом еще в раю, но тогда, до грехопадения, она не имела покаянного смысла. Любой пост, особенно же великий, это прежде всего покаяние и воспоминание о великой искупительной жертве Спасителя за род человеческий, которая стала необходимой для нашего спасения после грехопадения. Современный человек, однако, о первородном грехе по большей части не осведомлен, и многие считают его своеобразной легендой, иносказанием.
Слова о первородном грехе у современного человека зачастую вызывают улыбку. Многие почитают его легендой и всерьез не воспринимают. Не видят под этой историей научных оснований, а между тем отрицание грехопадения первых людей, Адама и Евы, лишает смысла и само христианство.
Для христианской антропологии, вообще для христианства, первородный грех, грехопадение – это одна из ключевых, важнейших тем. Она именно отличает христианство от практически, ну, наверное, всех остальных религий. И поэтому устранение этой тематики, этой проблематики, оно, ну, фактически уничтожает и само христианство в том виде, в каком оно изначально существовало.
Священное Писание учит, что наши прародители в раю, подущаемые древним змеем, сатаной, нарушили данную Богом Адаму заповедь – не вкушать плода от дерева познания добра и зла. По сути, был нарушен единственный для человека Божий запрет. Искуситель обещал первым людям «будете как боги». Он клеветал на Творца, что тот якобы не хочет делиться с людьми великими благами, для того и установил запрет. Сначала Ева, а затем и Адам соблазнились и приступили заповедь. А когда Господь задал Адаму вопрос, для чего он это сделал, Адам обвинил Бога в том, что это сам Господь виноват, ведь злополучное яблоко принесла ему Ева, которую Бог дал Адаму в помощницы. В этом были и лукавство, и гордость, и дерзость. В результате Адам и Ева были прокляты Богом и изгнаны из рая. Для современного человека, живущего в век науки и техники, есть большой соблазн отнестись к библейской истории как к некой аллегории, но церковь учит, что это реальное событие, и важно постичь его духовный смысл.
Суть в чем первородного греха? Ну, во-первых, суть первородного греха заключается в том, что это был первый шаг, который отвратил человеческую волю от божественной воли. Вот в этом первородность. И в Адаме, соответственно, этот грех был унаследован всем человеческим родом. Поэтому в крещении печать первородного греха, соответственно, омывается. Хотя природа греховная остается, но человек-то дальше, он, так сказать, в своей вот этой духовной необходимости должен, так сказать, проявить вот именно то свое движение воли, которое будет помогать ему избежать вот этой вот участи.
Участи не спастись. А спасение стало для человека возможным после того, как Сын Божий Иисус Христос воплотился и стал настоящим человеком, не перестав при этом быть истинным Богом. Если мы отвергаем первородный грех, то тем самым мы лишаем смысла и боговоплощения и ставим под сомнение необходимость спасения человека и смысл жертвы Спасителя. Древние гностические секты так и поступали, выдавая Христа за некого нового Прометея, пришедшего на землю дать людям знания. И до сих пор подобные идеи имеют своих сторонников, отрицающих поврежденность человеческой природы грехом.
Современные религии, там, тот же New Age, он как раз говорит, что человек и так уже хорош и в каком-то смысле даже совершенен, и используя различные духовные практики, нужно только себя, скажем так, прокачать, доразвить, усовершенствовать, при этом себе ничего не надо искоренять, изменять надо просто добавить.
Современный гуманизм открыто ставит в центр мироздания человека. Он говорит о его самодостаточности. Бог в такой концепции как бы уже и лишний.
Если мы вот так вопрос поставим, что человек выше Бога, да, это мы вспомним Федора Михайловича Достоевского, он вообще две природы выделял – богочеловеческую и человеческо-божескую. И вот об этом, в общем-то, мыслитель и писатель, он размышлял в своих произведениях. И он показывал, что эти, в общем-то, два полюса, они являются крайностью одной и той же идеи. Естественно, если говорить о личности человека, то ему духовный рост необходим, а духовный рост, он без веры в Бога невозможно его реализовать.
Между тем, христианство утверждает, что человек – существо отнюдь несовершенное. Еще в раю он выбрал путь грехопадения и с того самого момента подпал под власть греха.
Дело в том, что грех всегда с самого момента грехопадения существовал в человечестве. Я думаю, что Каин или, например, люди времен Ноя, времен Содома, где жил Лот, они тоже на самом деле порядочно грешили и точно так же нуждались в спасении.
Когда не церковные люди рассуждают о человеке, они имеют прежде всего в виду наличное, эмпирически воспринимаемое нами состояние человеческой природы. И оно воспринимается как нормальное, потому что для нерелигиозных людей оно фактически единственное известное, единственное возможное. С точки зрения религиозной, христианской прежде всего, ситуация выглядит иначе. Тот человек, который вот у нас имеется сейчас в наличии, это так называемый ветхий человек. Это тот человек, то состояние природы человека, которое возникло, стало доминирующим после грехопадения, оно не является нормальным, оно наоборот является ненормальным, неестественным.
Жертва Спасителя открыла для человека путь ко спасению. Воскресение Христово, к встрече которого мы и готовимся Великим постом, знаменует этот божественный дар. Побежден грех, ниспровергнута смерть. Но в своем частном бытии человек должен еще, подражая Спасителю, совершить свой крестный путь, победить грех в самом себе.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.